Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. О программе этого часа. Его откроет очередной материал Тамары Москвичевой под рубрикой «Поминайте наставников ваших». Сегодня это будет рассказ о вечере памяти протоиерея Глеба Калиды, состоявшемся в Высокопетровском монастыре. «Святость в русской жизни и в русской литературе» – так называется традиционная ежегодная конференция, которая на этот раз проходит в Сургуте. В числе других известных литературоведов, писателей, в ней принимает участие наш постоянный автор, писатель Владимир Николаевич Крупин. И сегодня он поделится с вами своими размышлениями, которые предложат для обсуждения и участникам конференции. Ну а в завершении этого часа вы услышите очередной урок русского языка, который проведет Татьяна Леонидовна Миронова, доктор филологических наук, писатель, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки. «Поминайте наставников ваших». В этом радиоцикле Тамара Москвичева предлагает вам очередную передачу, записанную на вечере памяти протоиерея Глеба Калиды. В завершении этого вечера Тамара Москвичева побеседовала с наместником Высокопетровского монастыря игуменом Петром Еремеевым.
Да, закончился вечер памяти, и вы любезно, отец Петр Еремеев, точнее, согласились дать маленькое интервью для радио «Радонеж». Стоим мы тут у развалина, как первые христиане. Замечательно для того, чтобы ощутить это время наше, которое совершает чудеса, или в которое совершаются чудеса. Вот Высокопетровский монастырь, наместником которого вы являетесь, а настоятель его святейшества, да, святейший патриарх Кирилл. Теперь будет возрождаться. Вы сказали, года два, да, все продлится. Ну, будем ждать, приходить, молиться. Все равно приходить можно. Сергиевский замечательный храм. А еще какие храмы?
Сейчас в нашем монастыре действующие храм митрополита Петра, которому в этом году мы отмечали 500 лет со дня его строительства в этом виде, в каменном виде, храм Толской иконы Богоматери, Казанская часовня и вот храм, который является соборным сегодня, главным храмом нашей обители во имя святого Сергия Радонежского. Еще другие храмы есть, но они пока не возрождены, и предстоит большая работа по отработке проекта реставрации храмов нашей обители и дальнейшем по уже работе по их восстановлению.
Отец Петр, и братья уже есть, да?
В этом году монастырь исполнилось в октябре 5 лет со дня возрождения монастырской жизни, когда решение Священного Синода был воссоздан Высокопетровский древний московский монастырь. И тогда же первый игумен нашей обители, епископ, а сегодня митрополит Меркурий, призвал первых насельников нашего монастыря, и ими стали в том числе здесь служившие прежде игумен Петр Пигри, во-первых, конечно, и многие другие. Сегодня братья обители насчитывают 10 человек, из их числа 6 в священном сане. И вот мы совершаем служение и богослужение, в этом числе и социальную работу, издательскую деятельность, здесь на Петровке 28.
Я понимаю, что это ваше послушание, но мне такое вот, кажется, знаю немножечко, как вы предыдущие годы, где чем занимались, кстати, чем уточните для радиослушателей.
4 года назад по послушанию я был определен ректором православного института святого Иоанна Богослова. И вот с мая 2010 года, находясь в Москве, выполнял эту работу по возрождению этого вуза, по лицензированию, аккредитации новых образовательных программ, аккредитации, лицензирование программ аспирантуры. Сегодня уже можно сказать, что общими усилиями преподавателей этого вуза, отцов-основателей и новопришедших педагогов, самих студентов и выпускников, все программы пришли в норму, и в настоящее время образовательный, научный процесс, воспитательный процесс в вузе идет на 4 с плюсом. Поэтому в целом, когда я получил такое благословение неожиданное для себя прийти для совершения здесь монашеских посильных, конечно, трудов в Высокопетровской обители, с, в том числе, продолжением исполнения обязанностей ректора православного института, я попытался увязать эти два благословения, два послушания. И сегодня, в частности, вот наши насельники обители либо преподают в нашем вузе основы богословия, вероучения, либо к молодоживанию обучаются. Поэтому сегодня вот та традиция нашей обители, которая была в XIX веке особенно очевидна, и в начале XX века, по такой тонкой связи о монашеской жизни, монашеского служения и дело книжности, просвещения москвичей, эта традиция, она возрождается. Ведь известно, что в том числе и Московская духовная академия после закрытия ее в Троице Сергиевой Лавре большевиками продолжила тайное бытие здесь, в Высокопетровском монастыре. Поэтому сегодня для нас очень важно, чтобы этот городской монастырь, учитывая специфику расположения в центре столицы, восприняло бы традиции, которые здесь были, которые для нас не являются первыми. И чтобы эта монашеская жизнь, которая является, конечно, скорее закрытой, келейной стороной, молитва, подвиги братьев, которые никому не известны, сопрягалась вместе с тем и с таким широким пастырским социальным служением, потому что монастырь имеет такую задачу, находясь в центре большого города.
Ну вот я завершу ту фразу, с которой начала. Вы так прекрасно вписались в нее, что гармонично, как Господь все устроил, как будто вы не прерывали свои прежние труды, и вот, находясь уже в этом монастыре, продолжая все свои эти послушания, до того существовавшие в вашей жизни, и только совершенствоваться будете здесь.
Ну, не бывает случайности в жизни христианина, и мы, конечно, усматриваем в каждом событии в нашей жизни особое промышление, попечение Бога о нас. Мы всегда Богом постепенно к чему-то подводимся. И будучи постриженным монашества более 15 лет назад, то есть в Сергиевой Лавре, все-таки проживая и неся свои посильные труды на ниве духовного образования, в духовной семинарии, духовной академии, вот до прошлого года я не имел возможности и опыта жить настоящим монастырским ритмом. И хотя, честно признаться, ритм жизни семинарии, духовной академии, он вполне монастырский, потому что совершается такой же подъем братский, такая же совместная утренняя молитва, и все труды в семинарии и в академии совершаются сообща и преподавателями, и студентами. Даже отход ко сну, он происходит вместе и тоже после совместной вечерней молитвы. Но вместе с тем, конечно, сам монастырский уклад, который оказал воздействие на формирование традиции духовной школы, духовной семьи, духовной академии, он имеет свои тонкие специфики, свои тонкие особенности. Во-первых, конечно, это жизнь семьи, которая не простирается на 4 или 5 лет обучения в духовной школе, а на всю жизнь. И когда мы приходим в монастырь, по крайней мере, я воспринимаю это так, я сам и тех, кого я знаю, с кем я общаюсь лично, из наших братьев и из других монастырей, мы приходим в монастырь, чтобы в нем умереть. И в этом смысл постижения в монашество, когда ты приходишь и вступаешь в новую семью, которая помогает тебе, идя бок о бок, с каждым из собратьев нашей обители, совершать посильное дело спасения, совершая богослужение, разделяя труды братьев, поддерживая кого-то или, наоборот, обращаясь за поддержкой к братьям, чтобы вместе прийти однажды в Царствие Небесное. Вот эта жизнь в монастыре, которая подчиняется этой задаче спасения, когда принцип обычной семьи, которая знакома каждому из радиослушателей, вот этот принцип семейной жизни, поддержки, оплота, утверждения, и в плане духовном, и в плане вполне обычного понимания поддержки в трудную минуту, когда человеку плохо, или он плохо себя чувствует, или требует поддержки, помощи. Вот все это помогает монашествующим в наших русских и иностранных монастырях, православных обителях идти вместе всю свою жизнь, которую Бог дает нам в тайне спасения души.
И вот о том событии, которое вот еще и не завершилось. Сейчас народ собрался в трапезной по поводу памяти, отмеченной в вашем монастыре 20-летия со дня кончины блаженной. Преснопамятного протоиерея Глеба Коляды, я стояла у его гробика. Я знаю эту семью всю замечательную. А кто ее не знает, да? И все замечательные деяния и папы, и детей, которых так много, которые так замечательно служат Богу, кто в монашестве, кто в священстве. Вот об этом вечере прошу простить меня, что я отрываю вас от народа, но хотя бы несколько слов.
Дело в том, что по ошибке можно решить, что этот вечер памяти и трапеза, посвященная 20-летию со дня блаженной кончины, является, может быть, данью памяти или благодарности. Я думаю, само собой разумеется, что наш монастырь вот этой встречи сегодня со всеми, кто знал отца Глеба, кто помнит его, кто жил с ним общими идеями, разделял принцип его служения Христу, вот все это является, конечно, благодарностью, признательностью нашей обители за то, что он сделал здесь, вот да, в этих древних стенах обители. Ведь он здесь совершал служение как пастырь в только что возвращенном главном храме нашего монастыря, храме преподобного Сергия Радонежского, и создавал здесь первую общину. И благодаря вот тому импульсу духовной жизни обитель стала возрождаться, возвращались здания, возвращались храмы, и сегодня мы имеем почти возвращенный полностью комплекс монастыря, которым возрождается во всей красе монашеская духовная жизнь прихожан. Но не только благодарность, не только благодарность. Дело в том, что для верующих людей нет прошлого, нет прошлого. Мы живем вот в постоянном времени, которое все пронизано присутствием Бога, которого нет вчера, сегодня и завтра, потому что у Бога вообще, как мы знаем из Священного Писания, все является живым и современным. И люди от нас ушедшие, и мы сегодня живущие, и будущие поколения для Бога – это все состояние одной жизни. Мы все живем в нем. Вчера, сегодня и будущее мы все живем в Боге. И поэтому сегодня этот вечер памяти – это есть вечер общения. Общение с отцом Глебом как с живым, потому что его пастырское служение, его оставленные труды, его проповеди и описанные современниками его настоящие труды подвижника и в наших московских тюрьмах, вот все это сообщает сегодня там замечательный пример, как нужно нести служение, независимо от времени и обстоятельств. И, конечно же, когда сегодня мы были вот в храме святого Сергия Радонежского и смотрели фильмы, слушали вспоминания об отце Глебе, я чувствовал себя на богослужении, вы знаете, и хотя это не было богослужением в привычном понимании этого слова, когда мы совершаем чинопоследование, но я испытывал те самые чувства молящегося человека, когда мы находились в этой трапезной части храма, вспоминали отца Глеба, и возглашали часто «Христос воскресе, воистину воскресе», пели вечную память ему и говорили просто о нем, о его трудах. Действительно, я пронизан был тем ощущением присутствия Бога на этой встрече, потому что все, что было сказано сегодня, было сказано о том, как отец Глеб ему служил, как он верно шел за ним, как он во всех смыслах полагал себя и каждую свою секунду жизни ради тех, кого Бог ему вручил за свою паству. И поэтому это было настоящим богослужением. Вся жизнь его была богослужением, поэтому вечер памяти, посвященный ему, тоже был таким богослужением, вспоминанием о Боге, который привел его ко Христу и посредством его служения очень многих людей приобщил тайне вечной жизни, тайне воскресения. Поэтому этот вечер, он является, наверное, таким замечательным эпизодом вот той жизни нашей обители, которую возродил отец Глеб, которое начало положили его труды.
Катехизаторская служба
его. И труды его близких, которые сегодня были и наполнили наш храм, эти сотни людей, это ведь все его чада, его родные, его близкие, которые разделяли его служение и помогали ему его осуществлять или стали в каком-то смысле призванными им ко Христу. Поэтому сегодня многое вспоминали мы. И митрополит Меркурий замечательно сказал о том, что именно труды отца Глеба дали основание святейшему патриарху тогда Алексию II создать отдел религиозного образования и катехизации. Отец Владимир Воробьев рассказывал о том, какое значение в деле создания образовательных учреждений в нашей церкви в те годы дала его вот такая находка в создании курсов катехизаторских совместно с другими пастырями замечательными нашей Москвы, здравствующими сегодня. Все, кто выступал, отмечали те черты его служения, которые дали в будущем. И вот сегодня мы ощущаем плоды, импульс, возможность создавать все новые и новые и новые такие пути служения Христу, позволяющие привести к Нему наших сограждан.
Безмерно вам благодарна.
Да я вам благодарна.
Что вы тут стоите на сквозняке среди развалин.
Вернуться обратно к...
Такое чувство, ощущение замечательное. Но вас, к сожалению, отпускаю. Благодарю.
Из катакомб.
Да, из катакомб в эту залу, где за чаем вас ждут. Спасибо, Господи.
Всего доброго.
Надеюсь, что Радонеж ваш голос еще неоднократно услышит.
С большим удовольствием.
Спасибо, Господи.
В радиоцикле «Поминайте наставников ваших» вы слушали передачу Тамары Москвичевой, записанную на вечере памяти протоиерея Глеба Коляды. Продолжение этой темы вы услышите во вторник. Дорогие братья и сестры, сегодня в далеком сибирском Сургуте открылась и работала конференция «Святость в русской жизни и в русской литературе». В ней, в числе других писателей, литературоведов, священнослужителей, принимает участие и наш постоянный автор, писатель Владимир Николаевич Крупин.
Когда мы говорим о понятии святости в русской жизни и в русской литературе, это, к сожалению, не одно и то же. Мы теперь видим, что святости в русской жизни все-таки больше, чем святости в русской литературе. Потому что в русской литературе мы видим описание священников, священнодействий нашей церкви, как-то, ну, без особого почтения. Например, свободная фраза, так, толпа повалила из церкви, там, ну и так далее. А это, конечно, к сожалению, традиция не лучшая. Ведь даже у великого Пушкина и то дрогнула и рука, и перо. Это чудовищная сказка «Попея, работники, обалде». Уж то, говорит, про Салтыкова-Щедрина, издевательские писания священников. Даже у Лескова это, к сожалению, это есть. И, да, помните, у Чехова тоже. А, это было там, где дьячок всю икру съел. Ну, в общем, не будем осуждать их, не будем никого осуждать. Или, например, я сейчас писал о Шолохове. Шолохов, конечно, величайший писатель 20 века. И величайший писатель, но ведь мы и о нем не можем говорить как о православном, потому что, смотрите, когда приходит Пантелей Прокофьевич сватать Наталью Коршунову, то там как раз идет 300-летие дома Романовых и портрет царской семьи. Он с размаху ставит на него, значит, бутыль с самогоном. Потом это все описано. Потом, ну, много нехороших вещей в нашей литературе, которые, к сожалению, не работали на воцерковление людей. Вместе с тем, конечно, в литературе, в классике сохранилось отношение благоговейное к православию, такое незримое. Например, вот у того же Пушкина «Царевна заблудилась в лесу, о семи богатырях и спящей царевне». Что она делает, когда вошла в избушку братьев? Она первым делом затеплила Богу свечку, а уж потом затопила жаркопечку. Или «Царевне лебеди», когда, значит, над главой их покорной, мать с иконы чудотворной, слезы льет и говорит: «Бог вас, дети, наградит». Или у того же Лермонтова, когда Печорин входит в избу контрабандистов в Тамане, на стене ни одного образа, дурной знак. Но, к сожалению, у того же Лермонтова, вот он говорит стихи: «И в той стране, где не будет обману, ты ангелом будешь, я демоном стану. Клянись мне тогда позабыть, дорогая, для милого друга все прелести рая». Или «Мцыри». За пару минут, там, где я играл, в младенчестве играл, там, у крутых скал, я рай и вечность променял. И особенно чудовищно в «Демоне», когда он соблазняет Тамару, и она уже слабее говорит: «А Бог?» Он говорит: «На нас не кинет взгляда, он занят небом, не землей», так нагло отвечает. Она дальше говорит: «А наказание, муки ада, ну что ж, ты будешь там со мной». Вот и вся проблема. Конечно, поэтому, опять же, Лермонтов великий, великий в пророческих предсказаниях и великий в стихах «Преданный кремнистый». «Путь блестит, и пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит, и о России вот этой, и в небесах я вижу Бога». Это все удивительно. Но повторяю, что везде вот эти, хоть, да, хоть крохотные, но есть ложки дегтя. Вместе с тем мы видим, что в жизни нашей, во всегдашней жизни нашей, начиная со времен Вознесения Христа с Елеонской горы, очень много святого. И оно идет из Ветхого Завета, святая святых, когда за завесу раз в год входил первосвященник с дарами, окроплял исоп червленой шерстью жертвенных животных и кровью жертвенных животных окроплял алтарь. Также мы помним и святая святых, и это и ковчег, и это и ману небесную, и скрижали завета, и жезл Ааронов процветший, тот ковчег, перед которым босиком плясал царь Давид. И отношение к святыням было всегда традиционным, что в Ветхом Завете оно перешло в Новый и даже усилилось, потому что святость с приходом мира Христа, конечно, в нашей жизни прибавилась к нашему спасению. И когда мы говорим «святая, святые места», мне хотелось бы вот что сказать, что как же так, вот давайте зададим вопрос, как же так получилось, что в эту Великую Отечественную войну мы победили? Ведь смотрите, Россия потрясена переворотом октябрьским, Россия обескровлена коллективизацией, Россия лишилась церкви, они разрушены, священники сидят, расстреляны в тюрьмах, вся богослужебная литература сожжена, уничтожена, и благополучная Европа. Все там сохранилось, и кирхи, и все у них сохранилось, и всего полно. Но Россия побеждает. Вся Европа идет на нас, Россия побеждает. Ну как так получилось? То же самое было в Наполеоново нашествие, когда говорил Федор Глинка, и это было не в сказке и не прогулки при луне. 12 народов каски валялись при Бородине. И тут также вся Европа идет на нас. Вся, без исключения, может, Сербия немножко. И поэтому мы видим, что Россия победила только потому, что она отстаивала свои святыни. Вот святое нельзя трогать, святому надо относиться по-святому. Вообще, когда теряется благоговение к святыне, человек начинает превращаться в животное. Это я не свою мысль говорю, это у Соловьева вычитал, чтобы превратить человека в животное, надо убрать благоговение к святыне, сострадание, милосердие. А у нас рынок убивает сострадание, а святыни у нас уничтожают пляшущие в храме полуголые бабенки. Поэтому, конечно, все это очень идет нашествие на нас, которое оно всегда шло, но в последние времена оно усиливается. И вот это слово «святое» не простое слово «Святая Русь». В Новом Завете есть очень хорошие места, когда что люди ждали нового, что они жили на земле как на временной. Жили на земле как на временной, потому что Господь для них приготовил нечто другое. То есть то самое святое жилище около престола Господня. И поэтому, конечно, людям было жить на земле от этого гораздо легче. Вообще слово «святое» употребляется в применении святыни, мы сказали, да, это святыня. Ведь даже это может быть так кусок ткани где-то от какое-то облачение священническое. Святые тайны мы употребляем, это святые тайны. Это Евхаристия, причащение, святые дары. Потом святые места, которые начались с Иерусалима, Назарета, Вифлеема, Елеона. Все это для нас свято. И для нас эта святость Святой Земли перешла и в Россию, потому что мы не можем без волнения, благоговения называть эти места, которые мы посещаем, и Сергиев Посад, Лавру, и Почаевскую Лавру, да, Киево, Печерскую Лавру, и Глинскую пустынь. Огромнейшее количество святых мест, которые мы посещаем, и где мы возгреваем свои православные чувства. А без благоговения, без обращения к святости, их, конечно, не возгреть. И вот подъезжаешь к Тихоной пустыне, к Пафнутий-Боровскому монастырю, да, и к Ходькову, и вдруг как видишь эти вот и купола, и эти кресты, как на душе сразу становится радостно, легко, и как вот этот крест, этот купол, этот монастырь, храм организует вокруг себя все пространство. И от этого как нас глубоко оскорбляет то, что на эти места идет нашествие. Вот, пожалуйста, появилось в России племя новых людей, богатых, появилось это племя. Ну и ладно, пусть они богаты, я нисколько никому не завидую, в могилу ничего не утащишь, но вот меня всегда изумляет, вот почему они, имея огромные деньги, и могут купить и остров в океане, и все что угодно. Нет, вот им надо обязательно сползать в святое место. Вот я в комитет спасения Радонежской земли вхожу, и вот там мы видим, как все это Радонежье наше все испятналось новыми стройками, новыми домами. И также вот это в Михайловском, пушкинские места. Вот новый наш человек богатенький, ему надо обязательно сказать, что вот здесь Тригорская, вот тут и там Пушкин бывал. Вот это его тешит, его душу, хотя он, конечно, это глубочайшее бескультурье въезжать в святое место со своим устам. Особенно вспоминали мы с тоской, с величайшей в те годы, я хорошо их очень помню, это годы и 50-е, 60-е, особенно мерзость запустения как-то царапало, 70-е. В 80-е мы начинали как-то, ну, что-то называется, разгибаться. И всегда вспоминали мерзость запустения. Вот на святом месте мерзость запустения, пророк Даниил сказал, когда узрите мерзость запустения. А потом уже, скажем, в 90-е, в нулевые, как говорят, и было уже очень отрадно ездить. Отрадно, скажем, вот я приезжал в какой-то город, ну, скажем, в тот же Можайск, допустим. И вдруг я возвращаюсь, и на этом месте уже прекраснейшая церковь. Конечно, она обошлась без моей помощи, но, слава Богу, нашлись люди, в средства и поднялись. Или, например, я помню очень, как меня просто глубоко огорчало состояние Бобренева монастыря в Коломне, на другом берегу Оки. Потому что я писал тогда к 600-летию Куликовской битвы книгу «Межнепрядву и Доном». И был в этом монастыре. Так страшно было просто это смотреть. Просто развалины, там какой-то трактор стоит ржавый. А то же самое, вот какое было горе, когда вот мы, писатели, да что мы, писатели, так нельзя говорить, что мы просто, мы русские люди, православные люди, не обязательно русские. Мы же знаем, что такое Оптина пустынь для русской литературы. Вот тут Толстой ходил, так и не смог преодолеть свою гордыню, не вошел. Вот здесь Достоевский был, Леонтьев, Хомяков, Киреевский. И вот я был там в 76-м мы были с Распутиным там. Как это все-таки страшно было. Мы даже эти как, мы же не могли осуждать мальчишек. Там было ПТУ. Они бегали по этим, по... Чего, все... И вдруг вот она, наша любимая Оптина, ну, как царь-лебедь всплыла из забвения. И удивительной красоты она. Только что я вот был в Казанских пределах. Раисский монастырь тоже. Какой был он страшный. А теперь просто сияние, сияние просто. И вроде мы к этому привыкли, а этим надо дорожить и очень благоговеть перед теми, благодарить Бога, что вот нам позволено, что есть прекраснейшая литература, это все нам доступно, все. А надолго ли это? Откуда мы знаем? А вдруг опять придут новые гумны, опять Атилла придет, или новые большевики нового времени? Кто его знает? Ведь мы уже скоро по своим грехам можем и даже и заслужить новой волны Божьего наказания. Поэтому, конечно, надо будет держаться за святость как можно больше, потому что святость – это то, что спасает нас, то, что нас держит на земле. А придешь в какой-нибудь дом, вроде и люди православные, вроде бы, но вдруг глядишь, вот и на книге там сковородку поставили, а книга какое-нибудь поучение, какой-нибудь старцы. Так что вроде как мы привыкли вроде бы. А я еще помню время, когда вот у нас мама, например, большая, огромная семья была, делали уроки. У нас мама никогда не позволяла, чтобы мы сели за невытертый стол без скатерти. Или она всегда обворачивала книгу в чистую тряпочку. И это все, конечно, шла традиция. Традиция русской жизни, благоговейного отношения к тем вещам, предметам, которые помогают нам жить, учат нас жить. И слава Богу, что это все в нашей жизни есть. Но, повторяю, святость надо беречь, не подпускать к ней грязных рук сатанинских. Что касается литературы, вот на этом закончу, то литература в долгу, в огромном долгу литература перед показом этой самой святости. В долгу, в огромном. Потому что теперь очень много писателей, которые уже пишут, ну, я не скажу православную, но, по крайней мере, христианскую тематику, они овладели лексикой, они уже не спутают одно с другим. Я помню, как Михаил Дунаев, мы с ним в Академии преподавали, вдруг он приходит и говорит, ну, вот, на заговор, хоть стой, хоть падай. Он прочел одного демократического журналиста отчет о приезде святейшего патриарха в одну из епархий, и он пишет, этот журналист, патриарх обратился к народу с акафистом. Он считал, что это такая великая речь патриарха. Но уж таких уже чудовищных вещей, кощунства, этого уже нет. Но есть какая-то хлесткость, есть какая-то легкость. Вот вроде вот, ведь вот интересно все описание, вот такой хэппи-энд. Вот она перестрадала, эта женщина, вот она пришла в монастырь. И все, и заколосились тучные хлеба, и засияло впереди солнце спасения. Это неправда, потому что тем более будут соблазны, тем более будут искушения. И вообще вдумайся в это, что соблазны, искушения, испытания не отойдут до самой последней секунды нашего пребывания на земле. Это страшно, конечно, но это и спасительно. Конечно, наше спасение между страхами и надеждой. В этом спасении святость стоит на первом месте. И креститься так, вот, как вот видишь, какие батюшки, как они иногда вот нам дают огромный пример показательный. А у нас еще у православных, вот надо обсуждать батюшку. Вот диву даешься, когда вот терзает наших замечательных священников и отца Олега Стеняева, отца Дмитрия Смирнова, да многих наших прекраснейших батюшек, Российского патриарха, да, и принимает косточки. Ну что это такое? Как можно без благоговения относиться к сану священническому? Ведь есть понятие возраста. Вот есть понятие возраста, паспорта, там, дата рождения, но есть понятие духовного возраста, есть понятие духовного сана. Вот у меня был студент, но я, во-первых, с ними никогда не называл их на «ты». Но вот этот студент мой, который гораздо моложе меня, его рукополагает батюшка. Конечно, я у него прошу благословения. А как иначе? А как иначе? Причем он-то становится старше меня духовным возрастом. Он уже мой пастырь. А не я, скажу, я знаю больше, чем он в каких-то областях, но он рукоположен, на нем почиет Божья благодать, которую он передает для нас, грешных. И вот это отношение должно быть, ну, святым отношением. У нас до той дикости доходили. Я видел, даже перебегает на другую сторону, священник идет. Так это же огромнейшая радость идет, батюшка. Ну иди ты у него, попроси благословения. У тебя день озарится, у тебя легче все дела пойдут. Ну как будто черная кошка дорогу перебежала. Это вот, к сожалению, что у нас это бывает. Ну вот я даже не знаю... Вот вы, у меня тут есть выписки, ну, я даже не буду говорить, это вот издевательские вещи у Горького, например, не буду это оглашать. То же самое совершенно безобразное, чудовищное высказывание у Льва Толстого, как он мерзко говорит о святой Марии Магдалине Равноапостольной. Ведь вы знаете, вот что когда святой наш праведный батюшка наш всероссийский Иоанн Кронштадтский писал свои статьи против учения Льва Толстого, я подчеркиваю, учение, не личности, а учение. Потому что вообще в полемике это и богословское, и философское никогда не должно переходить на личности. Всегда дело должно касаться идей. И вот он говорил не о самом Льве Толстом, а о его учении. И мне кажется, он был более убедителен был бы в этих своих обличениях, святой праведный Иоанн Кронштадтский, если бы он цитировал Толстого. Но он, и совершенно естественный, совершенно своей порядочности высочайшей, даже не осмелился цитировать эти вещи чудовищно, на грани кощунства. Ну, вот поэтому, конечно, Толстой так и владел умами. Ну и что, чего он добился? Добился только того, что обозвали его зеркалом русской революции. А вспомните его чудовищный кощунственный роман «Воскресенье». Ну, что говорить? Вот на этой литературе во многом мы вырастали. И поэтому, я повторяю, сейчас приходит то время, когда русская литература, и не обязательно русская литература, но литература в России, в мире должна свои долги закрыть, потому что в самом деле мы можем спастись только благоговением, только святостью, только это нашу душу спасает. А не спасем душу, все, тут нам и дальше уже и не жить. Ну, спасибо, дорогие братья и отцы, сестры.
В студии радио «Радонеж» был писатель Владимир Николаевич Крупин с размышлениями о святости в русской жизни и в русской литературе.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает доктор филологических наук, писатель, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки Татьяна Леонидовна Миронова. Она приглашает вас на очередной урок русского языка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Уроки русского языка». С вами доктор филологических наук Татьяна Миронова. Поговорим сегодня о том, что такое русский путь в словах русского языка и в наших архетипах мышления. Ведь по-нашему, по-русски, жизнь человека от рождения до смерти оценивалась как путь, как движение, осмысленное или бессмысленное, направленное или хаотическое, но непременно движение. Не случайно христианские проповедники говорили о путешествии человека по морю житейскому. И само слово «море» по-гречески звучало как «понт», то есть это буквально наш русский путь. Понт – путь. Древние индоевропейские народы передвигались на далекие расстояния, в основном водным путем. И отсюда неслучайные соединения в языках. Море греческое – это путь по-русски. А в германских языках «рейд» и «райд», обозначающие езду, по сути своей, однокоренные слова русской реке. Рейд и райд, наша реять и русская река – слова одного корня. А вот еще индоевропейское слово «берг» – «берег». Оно созвучно и односмысленно русскому слову «беречь», то есть спасаться от невзгод на берегу житейского моря. Берег и беречь – опять неслучайные совпадения. Каковы же русские представления о пути жизни, о дорогах, сопутствующих нашему бытию? Ведь именно ими определяется смысл нашей жизни. В словаре Владимира Ивановича Даля «путь» означает всякую дорогу, ездовую накатанную полосу, ходовую тропу. Всякому встречному радушно желают путь-дорожка, счастливого пути. Однако, как это всегда бывает в языке, слово «путь» имеет и более общий смысл. Это способ достижения, это направление движения, пути человеческой жизни, которые направляются Богом. Поэтому мы говорим, пути Господни неисповедимы. Поэтому старшие наставляют младших ходить всегда путем правды. На путь истинный мы наставляем, когда разумеем пользу, разумность, толк человеческой жизни. От путей неправедных предостерегаем детей. В этом деле пути не видно, говорим. Непутевое дело затеял. И ведь человек у нас именуется непутевым, если по неразумию не имеет заботы о смысле своей жизни. А еще мы такого человека называем беспутным, если он сознательно отказывается следовать по жизни прямым и честным путем, с представлением о прямом пути связана русская идея праведной жизни, жизни путной, осмысленной, пройденной с пользой. Прямой путь – это жизнь по Божьим заповедям. За Богом пойдешь, добрый путь найдешь. Прямой путь – это жизнь по заветам отцов. Слушайся добрых людей, на путь наведут. То есть правило это не дорожное, а жизненное, которым наставляли свою молодежь русские люди, оно состояло в том, что не ищут дороги, а спрашивают. Ведь дорогой традиции, дорогой обычая проходило и проходит каждое новое поколение нации. И само слово «обычай» означает нечто навек установленное, чему люди обыкли или навыкли, то есть научились. Обычаям надлежит учиться, чтобы их исполнять. И еще одно важнейшее представление о правильном пути человеческой жизни коренится в архетипах мышления наших людей. Нужный путь Бог правит, Бог пути кажет. Вот эти выражения очень важны для всякого колеблющегося, для нерешительных и робких. «Бог пути правит» — это спасительная мысль, наставляющая собираться с силами, сосредотачиваться и двигаться вперед. Мы не всегда отдаем себе отчет, как много в нашей нравственной жизни связано с представлением о пути дороги. Ведь что такое наши поступки? Это поступь по дороге жизни. Мы привычно говорим «войти в сделку», «вступить в договор», «следовать заветам старших», а ведь в основе всего этого лежит идея следования, вхождения, поступи. Отец ведет за собой детей, муж ведет жену, оттого она в старину называлась «Вадимою». И смотря по тому, как люди шествуют за своими вожатыми, составлялся приговор об их поведении. Поведение — это тоже слово, наводящее на путь. И само поведение наших близких, выходит, зависит не только от Вадимова, но и от ведущего. Воспитание никуда от него не деться. Нарушение уставов и законов мы называем проступком, преступлением. И действительно, с этими словами соединена идея совращения с настоящей дороги, переступания законных границ. Кто не следует общепринятым обычаям, тот человек беспутный, непутевый, заблудший. Сбившись с дороги, он осужден блуждать по сторонам, идти не прямым, а окольным, кружным, кривым путем. И сама дорога, жизненный путь, воспринимается русским мышлением как путь прямой, правый. А свернуть с него значит блуждать кривыми дорожками. Человека же, отвратившегося от прямого пути, называли развращенным. Напомню вам суеверие, связанное с дорогой и хорошо знакомое всем нам. Как обломок древних инстинктов сохранилась примета. Собрался в путь дорогу, возвращаться нельзя, успеха не будет. За этим древним поверьем стоит запрет на всякое движение вспять. А следовательно, мощный позыв к продвижению вперед и только вперед. Возможно, вот этот самый инстинкт руководил продвижением нашего народа на север и в Сибирь, на Дальний Восток и Аляску. Так не этот ли инстинкт, запрет на возвращение, породил великую державу на шестой части суши? Отвращение к движению вспять, пока не достигнешь поставленной цели, лежит в основе открытий русских путешественников, освоения новых земель, вообще в основе интереса ко всему новому и неизведанному. И этот инстинкт столь живуч, что окаменел в суеверии, нарушать которое сегодня решается далеко не всякий. А выражение «перейти кому дорогу» оно до сих пор употребляется в смысле повредить успеху, заградить путь к достижению задуманной цели. Отсюда примета. Тому, кто отправляется из дому, не должно переходить пути. Если же это случится, не жди добра. Забавная примета, но в ней глубинная старина. Архетип мышления. Встречный, поперечный, встав поперек нашей дороги, дает понять — это моя земля. Двигаться дальше нельзя. Сохранившееся в суеверии представление влияет на людей, которым переходят дорогу, предупреждая о трудностях предстоящего пути. Это суеверие обещает, что путь будет связан с препятствиями, а мы их и не боимся, ведь нам возвращаться вспять нельзя. Вспомним еще одну трогательную русскую примету. В тот день, когда уезжает кто-нибудь из родичей, в доме не метут полы, чтобы не замести ему следа, по которому он возвратится под родной кров. Как метель и вихри, заметая проложенные следы и ломая поставленные вехи, заставляют плутать дорожных людей, вот так издревле думали, что, уничтожая следы отъехавшего родича, можно помешать его возврату. И русские люди бережно хранят память об ушедшем страннике и свято верят в его возвращение. Нельзя потому в этот день мести полы. Забавно, трогательно, но как точно. А еще наш язык уподобляет дорогу разостланному холсту, и до ныне говорится «полотно дороги, полотно». Народная загадка «ширинка всему свету не скатать» разумеет дорогу, ширинка — это древнее полотенце. Недаром существует обычай махать платком на прощание вслед уезжающему, чтобы путь лежал скатертью. И отсюда выражение «скатертью дорога» — пожелание ровного и гладкого пути. Архетип мышления, что жизнь — это путь, и поэтому движение неизбежно, двигаться надо, следовать путями жизни так или иначе придется, заставлял русского человека тарить новые стези. На этих стезях соблюдали здравомыслие и осторожность. «Тише едешь, дальше будешь». Мы все с вами прекрасно знаем эту поговорку. Хотя все равно побеждали непоседливость и рисковость. Ведь стоячая вода гниет, под лежачий камень вода не течет, а камень лежа мхом обрастает. Вековечная русская мечта — увидеть край света, то место, где свет клином. Она гнала наших предков из дому, но при этом обязывала возвращаться, достигнув цели. Необъятная наша Русь делала дороги неизбежной частью жизни. Домоседство русскому не свойственно. И до сих пор уму непостижимо, как дерзновенно осваивал русский народ далекие земли. Тесно нам было на своих ближних просторах. Мы искали воли и шли в путь, и рисковали головой, и заселяли земли, которые назвали потом Великой Русью. Великая Русь. Ее освоить, сделать своей могли только богатыри, волевые, сильные, расчетливые да приметливые, всегда готовые в путь. Не зря в русской земле с ее психологией жизненного пути явилось казачество. Казак в переводе с тюркского — бродяга. И почему говорили на Руси «казачьему роду нет переводу»? А вот почему. Были и будут у нас пассионарные, смелые, дерзкие любители вольной волюшки, не способные ходить под ярмом по кругу. Не то азиатские скитальцы, кочевники, перекати-полю без роду, без племени. Мы совсем другие, Русские казаки — это люди, расширявшие границы нашего государства, бившие царю челом новыми землями. Ермак Тимофеевич, завоевав Сибирское ханство, покорив Кучума и договорившись с множеством мелких местных князьков об их подданстве, не сам взялся править покоренной землей. Он поклонился этой землей царю-батюшке. Одна забота была у русского человека, у казака, тарившего новые пути дороги, о родной земле, чтобы она, родимая, была просторнее, богаче, крепче, под одной могучей дланью. Так что в наших архетипах мышления исконно заложено, что жизнь — это путь. Не топтание на месте, не лежание на печи, а именно путь, движение к цели. Твердо усваивал человек, что путь жизни должен быть прямой, без кривизны и лукавства. Иначе проживешь как беспутный или непутевый человек, как забулдыга. С прямого пути нельзя сворачивать, чтобы не уйти от своей Богом назначенной судьбы. С пути нельзя возвращаться назад. Это ведет к несчастью. Следовать по пути жизни значит не искать его вслепую, а руководствоваться обычаями предков. Вот те черты, которые составляют цельную натуру. Таковы ключи, которые лежат в основе размаха русского человека. Вот они, наши правила жизни. Двигаться вперед и прямо. Не сворачивать на кривую дорожку, не переходить пути своему ближнему, никогда не возвращаться спять, прежде чем достигнешь цели, а значит, никогда не сдаваться. Дорогие братья и сестры, 26 ноября в 19 часов я приглашаю вас в Международный фонд славянской письменности и культуры на встречу. Тема нашей беседы – «Целительное слово в русской культуре». Приходите 26 ноября в 19 часов в Международный фонд славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13. Жду вас, дорогие друзья.
В студии радиостанции «Радонеж» была доктор филологических наук, писатель Татьяна Леонидовна Миронова. На очередной урок русского языка мы пригласим вас в следующий четверг, примерно в это же время.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Владимира, Татьяны, Александра, Натальи, Алексея, Михаила, Ксении, Натальи, Галины, Ларисы, болящего Александра, Иоанны, Галины, Любови, Нины, Ольги с очадами, младенца Иоанна, Марины, болящей Ольги, болящей Елизаветы, болящей Анастасии, от раковицы Анны, Наталии, Иоанна, болящей Валентины, Елены, Наталии, Василия, Ирины с очадами, Наталии с очадами, Анны, Александры, Елены, Игоря.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания – «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».